Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха через недельную главу Талдот. И, как всегда, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу? Начало нашей недельной главы на иврите звучит так. Это Берешит, 25 глава, 19 стих. Ваэла Талдот Ицхак бен Авраам. Авраам алит эт Ицхак. Вот порождение Ицхака, сын Авраама. Авраам родил Ицхака. Слово Талдот происходит от глагола Ялат, который означает рождать. И обычно в переводах это слово переводится как родословие. Но чтобы правильно понимать суть любого слова в Торе, следует посмотреть контекст этого слова в том стихе, где оно используется впервые. И в нашем случае слово «талдот» впервые в Торе мы встречаем во второй главе книги Берешит. Буду читать на иврите и делать пословный смысловой перевод. Значит, на иврите это звучит так. «Эле талдот». Ашамаем в а эрец. Б хиббареам. Байом асот. Адана элагим. Эрец в шамаем. Значит, пословно смысловой перевод будет таким. Вот порождение этого неба и этой земли. Здесь в тексте стоят определяющие артикли гей. И у неба, и у земли. И это указывает на это небо, под которым мы сейчас живем, Гашамаем, и эту землю, на которой мы сейчас живем. Дальше Бехибарем, при сотворении их. И корень глагол бара, то есть речь идет о сотворении в замысле. А дальше написано в дне асот. Асот – это в дне сотворения как конечного результата. То есть уже прошел цикл Вайцер, как лепить из глины, и уже идет завершающая стадия, асот – это достижение конечного результата. И дальше написано «Адонай Элогим Эрец Вешамаем» – «При вечным всесильным земли и неба». И вот здесь слово «земля» и слово «небо» написаны уже без определенного артикля. Это говорит о том, что речь идет о земле и небе, о тех, о которых еще не говорилось. То есть о новой земле и о новом небе. И это как конечный результат порождений этого неба и этой земли. Послушайте еще раз, прочитаю. Вот порождение этого неба и этой земли при сотворении их в дне асот, при вечном всесильном земли и неба. Другими словами, этот стих говорит нам о порождениях этого неба и этой земли в дне сотворения, то есть как конечного результата всесильным нового неба и новой земли в соответствии с замыслом всесильного о семи днях творения, как было сказано чуть выше, Берешит, 2 глава, 1-3 стих. Написано «так совершены», в тексте Торы стоит слово «кала», «закончены», «так закончены», А Шамаем – это небо, В А Эрец – и это земля. И все воинство их. И совершил. Ваехаль – опять и закончил. Элогим – всесильный. Байом Ашевии. Байом. В седьмом дне. Не к седьмому дню, а в седьмом дне. Дела свои, которые он делал, и почил. Стоит слово «ваишбот» и успокоился. «Байом в дне Ашевии» – седьмом. «От всех дел своих, которые делал. И благословил всесильный седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих. Ашер бара Элогим лаасот, которое замыслил Элогим к созиданию». Другими словами, у Всевышнего есть замысел. Как он будет творить новую землю и новое небо через порождение вот этого неба, под которым мы живем, и вот этой земли, на которой мы живем. И этот процесс будет продолжаться в течение 7 дней творения. И, в общем-то, об этом же нам говорит первый стих первой главы книги Берешит. Если читать в прочтении школы Шамая, как написано, «Бара шеид бара, элогим эт ашамаю веэт аэрец» – «сотворил, чтобы перетворить всесильный это небо и эту землю». И когда мы смотрим на 7 дней творения этого неба и этой земли, на детали этого замысла всесильного, о котором написано в первой главе Берешит, то мы видим, что некоторые порождения этой земли и этого неба, мягко говоря, отступали от изначально задуманного замысла Творца. Например, когда Всесильный сказал в 11 стихе 1 главы: «Да произрастит земля зелень, траву сеющую семя, и дерево плод, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». И написано «и стало так». И когда мы читаем «и стало так», то мы понимаем, что земля действительно произрастила дерево плод. Хотя при этом в следующем стихе написано, что земля не произрастила дерево плод, а произрастила просто дерево, приносящее плод, которым семя его породу его. 12 стих. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его». И дальше написано: «И увидел всесильный, что это хорошо». Итак, земля не произрастила дерево плод. А всесильный посмотрел и говорит: «Это хорошо». И возникает вопрос: а что хорошего всесильный увидел в этом порождении земли, которое, в общем-то, не соответствует изначальному замыслу всесильного? Если сказать коротко, то всесильный в этом порождении увидел фронт духовной работы, который должна сделать земля в отношении самой себя, чтобы в конечном итоге вместе со Всевышним и произрастить вот это дерево плод, чтобы и было, как написано, «и стало так». Проповедь я так и назвал: «и стало так». Так вот, если говорить о сути слова «порождение», то можно сказать, что порождение – это те этапы внутренней духовной работы, которые в конечном итоге приводят к исполнению замысла Всевышнего. Можно сказать еще, что сами эти порождения являются видимым свидетельством духовного состояния человека, который в конечном итоге соединяет с собой слова Торы и увидел Лагим, что это хорошо, со словами Всесильного «и стало так», в смысле исполнения замысла Всесильного. Так вот, если раскрывать духовный смысл этих образов, о которых мы сейчас читали в первой главе, при этом помня, что главный замысел Всесильного – сотворить человека по образу и подобию Сына Всевышнего, это, в общем-то, как раз и есть суть образа дерева плод, то можно сказать, что порождение земли – просто дерево, приносящего плод, в котором семя его, породу его – это Адам, который после грехопадения стал рождать детей по своему образу и подобию, как об этом уже написано в 5 главе Берешит, 3 стихе. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Шет, Сиф, синодально. А вот дерево плод, которое должна будет произрастить земля, это и есть в конечном итоге скиния Бога с человеками, о которой написано в книге Откровений в 21 главе, с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю», те, о которых мы читали в 4 стихе 2 главы Берешит. «И во прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от всесильного с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет всесильным их». И весь этот процесс порождения толдот Адама от простого дерева до дерева плода описан в священных писаниях, начиная от первой главы книги Берешит и до последней главы книги Откровения. И об этом сказано как раз в первом стихе пятой главы книги Берешит. Опять же, читаю на иврите и делаю пословный перевод. Написано, первый стих, пятая глава Берешит. «Зе сефер талдот. Адам бейом беро, Адам бедмут элогим, аса ато». Это книга порождения Адама, в дне замысла Адама, боем беро Адам, по подобию всесильного делания его. Вот это слово «делание» в тексте на иврите, здесь снова стоит глагол «аса», то есть «делание» как достижение конечного результата. Это книга порождения Адама, в дне замысла Адама, по подобию всесильного делания его. Другими словами, все священные писания, от книги Берешит до книги Откровения, это книга порождения человека в то время, когда Всевышний творит человека по своему подобию в соответствии с его замыслом. А мы помним, что по образу Адам был сотворен уже изначально. И вот задача человека, будучи образом всесильного, теперь прийти в подобие всесильного через познание премудрости всесильного. И здесь важно отметить, что вот эта скиния Бога с человеками, о которой мы читали в 21 главе книги Откровения, которая будет сходить с неба, она формировалась на протяжении всего рода человеческого, всех этих 7 тысяч лет, из отдельных людей, начиная от Адама и вплоть до людей последнего поколения перед приходом новой земли и нового неба, которые, проходя через свои порождения на пути познания премудрости Всевышнего, в конечном итоге достигали этого подобия всесильного. То есть, если небесный Иерусалим, скиния Бога с человеками, новое небо, новая земля – это уже конечный результат пересотворения этого неба, этой земли, то следует понимать, что сам этот процесс создания небесного Иерусалима, этой скинии Бога с человеками, проходил через всю историю человечества в каждом поколении из тех людей, которые добровольно выбирали идти этим путем пересотворения себя в подобие всесильного. То есть, чтобы им стать человеком по образу и подобию всесильного в соответствии с замыслом всесильного. Например, так сказано об Адаме. В «Премудростях Соломона», 9 главе, прочитаю 17 стиха. «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью. Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения, она дала ему силу владычествовать над всем». Об этом же свидетельствует и община первенцев, написанных на небесах, и духи праведников, достигших совершенства, которые уже сейчас находятся в небесном Иерусалиме, к которым мы только приступили, как написано в послании евреям, 12 главе, 22 стих и 23. «Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства». Если посмотреть предыдущую 11 главу послания евреям, там перечислены все эти духи праведников, начиная от Авеля, которого убил Каин, и Еноха, который живым был взят на небо, и Ноаха, который родил Ноаха праведного и непорочного, также Авраама и Сары, Исхака и Якова, Иосифа, Моше, также судей в народе Израиля и пророков, и всех тех, кто испытывали поругания и побои, и гонения, были побиваемы камнями, перепиливаемы, которые скитались в милотях, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин. Вот все сии духи праведников, каждый из своего поколения, все они наполняли число жителей небесного Иерусалима. Этот же процесс продолжается и в наши дни, как об этом написано в книге Откровения 6 главе, 9 стих и дальше. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопели они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святый истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Как мы видим, подняться на гору Сион и получить гражданство Небесного Иерусалима – это непростой путь, если смотреть на этих праведников, дух которых достиг совершенства. И мы видим, что у каждого из этих праведников свой путь, свои испытания, свои порождения. И можно сказать, что именно от своих порождений на пути познания премудрости Всесильного в большей степени будет зависеть и то, через что нужно будет проходить человеку на этом пути в своей жизни в полноту возраста Машиах. Как об этом свидетельствует фараону наш праотец Яков. 47 глава Берешит, 9 стих написано: «Яков сказал фараону: „Дни странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их“». Почему отец наш Яков так говорит о себе? Почему так малы и так несчастны были дни жизни Якова во время странствования его в сравнении с жизнью его отцов Авраама и Ицхака? Яков – это образ нашего человеческого сердца, как говорит об этом пророк Ирмиягу, 17 глава, 9-10 стих. «Лукаво, оков, сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Привечный, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Другими словами, именно потому, что Всевышний воздает каждому по пути его и по плодам дел его, то есть проникая в сердце и испытывая его внутренности, вот именно от этого зависит то, каким будут дни странствования человека в этом мире. И это очень хорошо видно в судьбе нашего праотца Якова. Например, когда он обманул отца своего, назвав себя Эсавом, первенцем, ради получения благословения первенца, то в итоге таким же обманом вместо любимой Рахель он получит себе в жену Лею, которая тоже была в семье Лавана первенцем. Так выглядят суды Всевышнего по принципу мера за меру, меда кенегет меда. И именно это является свидетельством того, что наши порождения определяют то, какими будут дни жизни нашей в днях странствования нашего. Либо они будут малы и несчастны, либо мы умрем в старости доброй, мудрой и насыщенной жизнью Всевышнего. Это все я говорю вам и себе именно для того, чтобы в нас прибавилось страха Господня. Но при этом, даже несмотря на то, какими будут вот эти дни странствования нашего, нам следует знать, что все, через что мы будем проходить, в том числе и через суды Всевышнего по принципу «меда кенегет меда», любящим Всевышнего все это содействует ко благу. Сам Всевышний об этом говорит у пророка Ирмиягу, 29 глава, 11 стих. Написано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Привечный, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Подводя короткий итог всему сказанному выше, в контексте духовного смысла слова «талдот» – порождение, важно понимать, что у Всевышнего есть замысел, или проще, тот идеальный план того, как достигнуть поставленной цели. А цель – это человек по образу и подобию Сына Всевышнего. Но когда начинается реализация этого идеального плана Всевышнего в этом материальном мире, мы видим, что порождение земли и людей, которые, казалось бы, усложняют этот процесс достижения конечной цели замысла, на самом деле, наоборот, эти порождения как раз и являются этапами реализации замысла Всесильного. Ибо Всесильный, глядя на эти наши порождения, говорит: «Это хорошо. Это именно то, что нужно для каждого из вас, чтобы очистить вас от этого и дать вам силу господствовать над вашей буйной, необузданной природой животной души. И в этом поможет моя премудрость, чтобы вам через познание ее начать владычествовать над всем сотворенным. И вот после такого вступления теперь мы переходим в нашу недельную главу, которая и называется «Толдот» – «Порождение». Уже само название говорит о том, что это название относится ко всей недельной главе. То есть, говорит о том, что все события в нашей недельной главе, и хорошие, и плохие, все это и есть те порождения человеков, которые в конечном итоге и приведут к исполнению замысла Всесильного, как в контексте всей скинии Всесильного с человеками, так и в контексте каждого отдельного человека в своих поколениях, любящего Всевышнего, чтобы исполнилось, как написано, и стало так. Давайте углубимся в нашу недельную главу, чтобы попробовать увидеть вот этот идеальный план Всевышнего, который в конечном итоге исполнится, потому что написано и стало так. И на порождение людей, которые на первый взгляд, кажется, уводят нас от исполнения идеального замысла Всевышнего, но на самом деле как раз и являются составляющими вот этого процесса реализации этого замысла Всевышнего, потому Всевышний говорит, это хорошо. Итак, как мы уже говорили выше, наша недельная глава Толдот начинается с того, что говорит о порождении Ицхаком сына Авраама. Вэла Толдот Ицхак бен Авраам, Авраам алит эт Ицхак. Вот порождение Ицхака, сын Авраама. Авраам родил Ицхака. Если мы вспомним, как Тора говорит о порождении Ноаха, то там видно, что порождением Ноаха стал Ноах Ишцадик Ветамим, муж праведный и целостный, непорочный. То есть речь идет о серьезной внутренней духовной работе Ноаха по обуздыванию своего плотского начала, результатом которого стала праведность Ноаха и его целостность, то есть внутреннее духовное единство Нефеш с Нешама. А в нашей недельной главе мы читаем о том, что порождением Ицхака стал сын Авраама. А дальше написано «Авраам родил Ицхака». И все это вместе говорит о том, что Ицхак вместе с Авраамом, отцом своим, духовно трудились над душой Ицхака, чтобы в конечном итоге ему стать сыном Авраама, наследником обетованной земли. Дело в том, что для того, чтобы наследовать обетованную землю, которую Всевышний обещал Аврааму, недостаточно быть рожденным по плоти от Авраама. Ибо не плотские дети Авраама наследуют обетованную землю, а те дети Авраама, которые духовно едины с Авраамом, которые выбирают идти путем Авраама. И вот порождение Ицхака – это и есть сын Авраама, наследник обетованной земли. Если вы помните, когда мы разбирали предыдущую недельную главу Хая и Сара, мы говорили о том, что Ицхак – это и есть прообраз сына Всевышнего, Ишуа Машиаха. А обетованная земля – это царство возлюбленного сына Всевышнего, суть которого – слово Всевышнего. Итак, у нас есть Ицхак как наследник обетованной земли, и он является прообразом сына Всевышнего Ишуа Машиаха, как агнца, закланного за нас. И у него есть жена, которую Авраам взял Ицхаку в той земле, в том родстве, откуда он сам вышел по повелению Всевышнего. И вот они уже 19 лет в браке, а детей все нет. Почему нет? Тора говорит нам, что Ривка была неплодна. То есть проблем с Ицхаком нет, проблема с Ривкой. Дело в том, что для того, чтобы у Ицхака родились дети, которые тоже станут наследниками бетонной земли, необходимо, чтобы жена Ицхака, Ривка, стала кость от кости, плоть от плоти своего мужа. А это связано с напряженной духовной работой по обрезанию сердца Ривки от арамейского, от лавановского духовного наследия и погружение ее в духовное наследие Авраама. Помните, у Авраама и Сары тоже долго не было детей, и Сара тоже была неплодна. И когда Авраам и Сара прошли через процесс обрезания своих сердец, и Авраам на свою веру получил печать праведности, то уже через год у них рождается это семя обетования Ицхак, который станет наследником обетованной земли. И вот теперь мы видим те же самые процессы и в семье Ицхака. И это все образы. И вот по молитве Ицхака Ривка зачинает, и оказывается, что в ее утробе два мальчика, которые бьются между собой. Давайте прочитаем. 25 глава, 21-22 стих написано. и молился Ицхак Привечному о жене своей, потому что она была неплодна. И Привечный услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, рацац на иврите, сокрушать, ломать, мучить, притеснять, угнетать. И она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Привечного. Итак, Ривка идет вопрошать Привечного, и Привечный, который есть любовь, это нам всегда надо помнить, раскрывает Ривке свой идеальный план. Почему нам всегда надо помнить, что Привечный есть любовь? Дело в том, что Священное Писание, говорят мудрецы, можно читать при любом освящении. Но единственное правильное освящение, при котором раскрывается истинный текст Торы, то, что Всевышний хочет донести до своего народа, это освящение любви Всевышнего, то есть свет любви. И вот в этом свете любви читаем 25 глава, 23 стих книги Берешит. «Привечный сказал ей: два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Это синодальный перевод. Много комментариев на это пророческое слово предвечного есть в традиции. Но, как сказал один мудрый человек, всякий комментарий больше говорит не о сути сказанного, а о состоянии сердца комментатора. И это не в обиду или в критику. Когда я смотрю на свои комментарии, которые были раньше, я тоже там вижу эмоции своей души. И это тоже мои порождения. Но проходят годы, и мы становимся мудрее, и все это говорит о том, что мы растем духовно. И вот сегодня, глядя на это пророчество предвечного, именно для того, чтобы попробовать понять, что стоит за этими словами предвечного, во-первых, нужно всегда помнить, что он есть любовь, и все его намерения во благо для человека. А во-вторых, если он так сказал, то это значит, что в конечном итоге так оно и будет, как написано. И стало так. Давайте посмотрим, как выглядит вот этот идеальный замысел, который предвечно раскрывает Ривке в отношении ее двух сыновей. Опять будем читать на иврите и делать пословный перевод, потому что уже сам пословный перевод, он уже говорит в сердце человека, что Всевышний имеет в виду. Значит, читаем. 23 стих, 25 глава Берешит. «Вайомер Адонай, и сказал Адонай: Лашеней Гаим Гаим Биветнех, к двоим Гаим Гаим в чреве твоем». И оба Гаим с двумя буквами Юд, и это указывает на двойной Юд в слове Вайцер при сотворении Адама, и говорит о двойственной природе души, состоящей из земного и небесного, и это сказано об Исаве и Якове. А дальше написано: «Ушеней Леумим Мимаях и Пареду». К двум Амим, в отличие от Гаим, Амим – это уже чистые народы, которым Авраам будет отцом. «К двум Амим из утробы твоей распростираются». Дальше иврит: «Улеом Милом Еемац». Очень важный момент. «И к народу от народа Улеом Милом Еемац усиление». Еемац – это будущее время глагола «амац» – быть сильным, укрепляться, становиться сильным. «Улеом Милом Еемац». «И к народу от народа будет усиление». И последние три слова: «Верав Яавод Цаир». «И больший» или «начальник» будет служить маленькому или меньшему. Итак, еще раз пословный перевод замысла Всевышнего. «И сказал Адонай: к двум Гаим Гаим в чреве твоем». Оба Гаим с двумя буквами Юд, и это указывает на двойной Юд в слове Вайцер, как мы уже говорили. То есть говорит о двойственной природе души, и земного, и небесного, и это относится и к Исаву, и к Якову. «И к двум Амим, к чистым народам, которым Авраам будет отцом, из утробы твоей распростираются». Написано ведь, Авраам будет отцом множества народов. «И к народу от народа будет усиление, И больший или начальник будет служить меньшему, маленькому. Как вы видите, в этом замысле предвечного, который Всевышний раскрывает Ривке, здесь нет ни вражды, ни противоборства. Здесь есть от народа к народу усиление и служение большего меньшему. Так говорит любовь. Именно о таких взаимоотношениях в общине народа Израиля говорит Иешуа своим ученикам, 23 глава Матфея, 11-12 стих. «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». И по моему разумению, именно такими видит эти взаимоотношения и Ицхак, отец Исава и Якова. Как мы видим из текста Торы, изначально у Ицхака было только два благословения. Первое благословение для первенца Исава. И это благословение связано с политической властью в народе и господством над другими народами. А второе благословение – это благословение Авраама для Якова о священстве и наследовании обетованной земли, которую Всевышний обещает потомкам Авраама. И, по моему разумению, опять же, именно об этом мы читаем в послании евреям, где написано, 11 глава, 20 стих, «Верою в будущее Ицхак благословил Якова и Эсава». Но из-за того, что произошел обман, появилось третье благословение. Но мы сейчас о нем не говорим. Другими словами, если Всесильный сказал, «Из утробы твоей распростираются к двум амим, и к народу от народа будет усиление, и больший будет служить меньшему», то значит, в конечном итоге именно так и будет. Давайте посмотрим на благословение, которое предназначалось Исаву изначально. Оно звучит так. 28 стих, 27 глава Берешит. «Да даст тебе всесильный от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Как вы видите, это и есть благословение политической власти в народе Израиля и господство над народами. И все это именно для того, чтобы Эсав в этом мире был защитой для Якова, который будет нести свет Торы. А вот благословение, которое изначально Ицхаком было предназначено для Якова, которое, в общем-то, он в конечном итоге и получил, звучит так. 28 глава Берешит, 3-4 стих. «Всесильный же всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобой, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Всесильный дал Аврааму». Ну вот, здесь мы видим как раз это духовное благословение Авраама, чтобы Якову быть священником всем народам. И если учитывать замысел Всевышнего в отношении Исава и Якова, который предвечно открывает Ривке, то можно сказать, что это должны были быть взаимоотношения, подобные взаимоотношения между Иссахаром и Завулоном, сыновьями Якова, где Иссахар учил Завулона Торе, потому что Иссахар был больший в духовном. А Завулон поддерживал Иссахара материально, потому что Завулон занимался бизнесом. И возникает вопрос, исполнится ли этот замысел предвечного, который Всевышний раскрыл Ривке в отношении двоих детей, которые в чреве ее бились. Если мы сейчас вернемся в первую главу Берешит, туда, где написано «и стало так», то можно с уверенностью сказать, что в конечном итоге так оно и будет. Прочитаем, как это было написано. 11 стих, 1 глава Берешит. «И сказал Всесильный, да произрастит земля зелень, траву сеющую, дерево плод, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так». И вот как будет выглядеть то, когда это станет так. Книга Откровений, 21 глава, с 10 по 14 стих, с 22 по 24 и 22 глава 2-3 стих. Все вместе прочитаю. То есть, сейчас мы увидим, как исполнилось слово Всевышнего, что земля произрастила дерево плод. И стало так. 10 стих 21 глава. «И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Всесильного. Он имеет славу Всесильного. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Храма же я не видел в нем, ибо привечный и всесильный Вседержитель – храм его и Агнец. А город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Всесильного осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Всесильного и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Вот так выглядит исполнение того, о чем Всевышний сказал, и стало так. Это если говорить о скинии Всесильного с человеками в общем. Но, как мы говорили в начале, эта скиния формировалась в течение всей истории человечества, начиная от Адама, из отдельных людей, которые познавали премудрость Всевышнего, проходя через свои порождения. И если говорить об Аврааме, Ицхаке и Якове, то Тора нам говорит, что все они стали скинией Всесильного, как об этом написано в 3 главе книги Шмот, 15 стих. «И сказал еще Всесильный Моше, так скажи сынам Израилю, привечный Всесильный отцов ваших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака, Всесильный Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Вот здесь мы видим, как привечный Всесильный навеки связал свое имя с праотцами Авраамом, Ицхаком и Яковом. И сказал, что это имя мое навеки и память о мне из рода в род. То есть вот такие, именно такие сосуды, которые стали сосудами для Всесильного, нужны Всесильному. Это и есть исполнение замысла Всесильного. Это и есть суть, и стало так. И Иешуа также подтверждает, что наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков уже сейчас находятся в Царстве Небесном, и еще многие придут от востока и запада и также возлягут в Царстве Небесном вместе с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Именно так будет наполняться число жителей Небесного Иерусалима. Об этом Иешуа говорит в Матфея 8 главе 11 стих. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Ицхаком и Яковом в Царстве Небесном». Что же касается Исава, то и здесь не следует торопиться с приговором, поскольку Тора нам говорит, что среди сынов Исава, живущих на Сеире, были и те, кто пропустили через свои земли сыновей Якова в обетованную землю. Об этом можно прочитать во 2 главе книги Дворим, 26 стих и дальше. «И послал я послов в пустыню Кедемов к Сигону, царю Сивонскому, со словами мирными, чтобы сказать, позволь пройти мне землей твоею, я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево, пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, я буду пить, только ногами моими пройду, так, как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре. Доколе не перейду через Ордан в землю, которую Привечный Всесильный наш дает нам». А также еще написано в 23 главе книги Дворим, 7-8 стих. «Не гнушайся идумиянином, Идумияне – это как раз потомки Исава. «Ибо он брат твой, не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся, в третьем поколении могут войти в общество привечного». Таким образом, подводя итог всему сказанному, можно видеть, что замысел Всевышнего исполнится по-любому. А порождение людей, хотя они и усложняют жизнь самих этих людей, но в конечном итоге это именно то, что и приведет каждого из этих людей, ставших на путь познания Всевышнего, к исполнению замысла Всевышнего, и будет, как написано, и стало так. Аминь.